В заключение расскажу вам еще один случай, который окончательно убедил митрополита Филарета в том, что старец Феофил был необыкновенный человек, и что свойства души его были преисполнены благодати и даров Духа Святого. Прогуливаясь как-то раз в экипаже по лесу, владыка приказал кучеру повернуть в Китаев и, остановившись здесь на часок, направился к келье начальника пустыни, чтобы поговорить с ним о каком-то деле. На пути встретил его старец Феофил, и вместо того, чтобы принять от митрополита благословение, вынул из-под полы обгоревшую головню и бросил ее архипастырю под ноги. Окружающие лица пришли в изумление и думали, что владыка разгневается, а Феофилу не сдобровать. Но митрополит не обратил на это ни малейшего внимания и, как бы ни в чем не бывало, поспешил своей дорогой. Вскоре после этого владыка вторично был в Китаеве и, встречая Феофила на монастырском дворе, остановил его и сказал: «Ну, проказник, давно я не бывал у тебя в келье. Сегодня после обедни зайду к тебе на чай. Только гляди, не угости меня таким чаем, каким угостил в прошлый раз». «Милости просим, ваше высокопреосвященство», — отвечал на это Феофил, кланяясь архипастырю до земли. Неизвестно, было ли у митрополита действительно намерение побеседовать с блаженным, или же, вспомнив брошенную тогда под ноги головню, он пожелал узнать от него значение этого поступка, только и на самом деле, по выходе из церкви от обедни, владыка направился прямо к Феофилу. Что же сделал блаженный? По возвращении своем в келью он тотчас приказал келейнику наполнить бочку водой и набросать туда песку. Когда получилась изрядная каша, блаженный обляпал грязью стены своего жилища, вымазал двери и косяки, густо налил грязи на пол, а сам выпачкался, как араб, и уселся посреди комнаты на скамью в торжественном ожидании высокого гостя. Через полчаса в келью отворилась дверь, и вошедший в нее митрополит остановился на пороге в изумлении. Повсюду виднелась грязь и беспорядок, а сам хозяин кельи был похож не на монаха, а на человека, вылезшего из дымовой трубы. — Это что такое? — гневно спросил архипастырь. — Не сомневайтесь, ваше высокопреосвященство, пожалуйте, это я после пожара так. У меня пожар случился, так я его поливал-поливал, да и перепачкался. Разгневанный владыка бросил на юродивого презрительный взгляд и поспешно удалился назад. Но перед тем, как ему садиться в карету, подбегает к митрополиту келейник Феофила Иван и подает ему три бутылки воды. — От кого? Зачем это? — спрашивает митрополит. — От старца Феофила, ваше высокопреосвященство. Гостиниц вам передать велел. Скажи, — говорит, — что головню заливать пригодится. — Головню заливать? Это еще что такое? — Истинно так, ваше высокопреосвященство. — А в бутылки чего налил? Испробуй. — Вода, — отвечал келейник. — Простая вода, владыка святой. — Простая вода? Истинно так, ваше высокопреосвященство. Ну так положи ее кучеру напередок. Видно, напророчить проказник что-то захотел. Прошло несколько недель. На дворе стояла глухая осень. В 12 часов ночи с 18 на 19 ноября 1844 года послушник лавры Роман Баранов затопил в просфорне печь и совместно с остальными послушниками стал заготовлять тесто для печенья просфор. Смотритель же просфорни, рисофорный монах Василий Титов, и смотритель хлебни, рисофорный монах Леонид Затворный, приготовляясь к принятию святых тайн, отправились к заутрене и по выходе из церкви прошли в келье для прочтения установленных молитв. Вдруг, в 3 часа ночи, суточный сторож, послушник хлебни Иосиф Алферов, проходя по коридору, отделявшему просфорню от хлебной, услышал запах едкого дыма. Встревоженный таким происшествием, Алферов побежал осматривать заднюю часть двора, где был дровяной склад и стояли деревянные пристройки. Но, не найдя там ничего подозрительного, заглянул в замочную скважину дверей, которые вели по лестнице на чердак, и увидел там сильный огонь. В ту же минуту он бросился за ключом, и когда отворил он дверь, дым с такой силой ударил оттуда в лицо, что Алферов в испуге отшатнулся. При тщательном осмотре тотчас обнаружилось, что это загорелся деревянный помост возле борова, проведенного из просфорной печки в дымовую трубу. Сбежались братья с ведрами, и дружными усилиями все принялись за тушение огня, но по неудобству входа и устройству железной крыши труды их оставались тщетными. Огонь разгорался все сильнее и сильнее и охватил всю просфорню и хлебную. К довершению несчастья в упомянутую ночь была такая сильная буря, что горящие головни летали даже на Подоле и доносились до Флоровского монастыря. Утром, 19 ноября пожар распространился еще далее и проник под железную крышу в лаврскую типографию. Испуганный владыка митрополит, видя, что огонь принимает все больше и большие размеры и угрожает не только остальным строениям лавры, но даже и самому зданию Великой Лаврской Церкви, и, не надеясь более на слабые силы человеческие, приказал отворить великоцерковную дверь и вошел туда для молитвы. Долго и со слезами молился владыка, стоя на коленях пред святым чудотворным образом Успения Богоматери, и громким глазом взывал к ней о помощи и заступлении. Через некоторое время он утомленно встал. «Ну что?» — с дрожью в голосе спросил митрополиту, стоявшего в стороне Пономаря. «Слава Богу!» — отвечал Пономарь. «Вашими святыми молитвами лавра спасена!» Митрополит перекрестился и облегченно вздохнул. Затем вышел из церкви и направился к месту несчастья. Собравшиеся во множестве нижние чины полицейско-пожарных, крепостных, арсенальных и гарнизонных команд работали дружно, и пожар понемногу стал утихать. Через несколько часов лаврская типография и другие здания были затушены совсем. После этого совершившегося факта владыка настолько привязался к блаженному душой, что в доказательство своего почитания и любви поместил Феофила вместе с иеросхимонахом Парфением у себя на покое в Голосеевской даче. «Вас только двое у меня. Ты схимник, Парфений схимник, и я схимник. Будем жить во имя Пресвятой Троицы с отеческой нежностью», — говорил блаженному митрополит, поселяя его у себя. Но блаженный, чтобы уклониться от такого близкого общения, при первом же удобном случае завел в комнате такую сырость и грязь, что испортил обои и крашеный пол и расплодил массу клопов. И не проходило ни одного дня, чтобы он не выкинул какую-нибудь штуку. Так, например, когда они садились втроем за трапезу, Феофил старался разлить как можно больше на скатерть, для чего иногда как бы нечаянно опрокидывал свою посуду на стол и заставлял этим владыку и отца Парфения преждевременно вставать из-за стола. Если же и этого было недостаточно, притворялся больным и начинал громко и часто икать, стараясь испортить этим владыке аппетит. Старцу же Парфению досаждал тем, что во время ночного покоя надевал на себя его сапоги и взамен того незаметно подставлял ему лапти или валенки, сам же скрывался на целый день в лес. Или же среди ночной тишины, когда все обитатели дачи были погружены в глубокий сон, вскакивал с постели и начинал во весь голос петь: «Все жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще». Кроме того, с первых же дней своего переселения на дачу, несмотря на летнее время, принимался топить в комнате печь, и всегда в такое время, когда митрополит был занят молитвою или письменными делами, и при этом напускал столько едкого дыма, что келейники вынуждены были отворять и двери, и окна, и душники, чтобы хоть чуть проветрить комнатный воздух. Сам же владыка просиживал все это время в саду, находясь в томительном ожидании. Перед началом же ранней обедни в домовой церкви митрополитской дачи, где службу отправлял обыкновенно старец Парфений, Феофил являлся туда за четверть часа раньше его прихода и, облачившись в священнические одежды, начинал с пономарем служение, так что, когда появлялся в церкви Парфений, то ему оставалось быть только свидетелем церковного богослужения, но отнюдь не участником его. И многое другое творил Христа ради юродивый Феофил, и тем привлекал к себе туда большую толпу народа. Тогда митрополит, видя с одной стороны, что богомольцы бессменно толпятся около крыльца его дачи и с нетерпением ожидают выхода и общения с любимым старцем Феофилом, и не желая с другой стороны причинять себе и окружающим лицам ежедневного беспокойства поступками его, не стал более удерживать старца у себя, а, призвав его однажды после утреннего чая, сказал: «Ну, брат Феофил, Бог тебя благословит. Собирайся, старый воробей, на прежнее гнездышко в Китае. Там тебе вольготнее будет». «Стопы мои направи, по словеси твоему», — отвечал на это Феофил, как говорил в таких случаях и прежде, когда его переводили с места на место, и, усердно помолившись на образа, собирался в указанный путь. С этих пор блаженно переселился на долгое время в Китаев и жил себе там очень спокойно. Никто не обращал внимания на образ его жизни, никто не стремился прекратить его и родственные выходки. Находившийся под спудом светильник снова был поставлен на свечницы и стал светить всем. —